Тот, кто называл себя мастером, работал, а она, запустив волосы тонкие, с остро отточенными ногтями пальцы, перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков. Она сулила славу. Она подгоняла его, и вот тут-то стала называть мастером. Она дожидалась этих обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи, распев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь. Он был дописан в августе месяце, был отдан какой-то безвестной машинистке, и та перепечатала его в 5 экземплярах. И, наконец, настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь. И я вышел в жизнь, держа его в руках. И тогда моя жизнь кончилась, — прошептал мастер и поник головой. И долго качалась печальная черная шапочка с желтой буквой «М». Он повел дальше свой рассказ, но тот стал несколько бессвязен. Можно было понять только одно, что тогда с гостем Ивана случилась какая-то катастрофа. «Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось, и гибель моя налицо, вспоминаю о нем с ужасом», — торжественно прошептал мастер и поднял руку. «Да, он чрезвычайно поразил меня. Ах, как поразил!»
«Кто?» — чуть слышно шепнул Иван, опасаясь перебивать взволнованного рассказчика.
«Да редактор! Я же говорю, редактор! Да, так он прочитал. Он смотрел на меня так, как будто у меня щека была раздута флюсом, как-то косился на угол и даже сконфуженно хихикнул. Он без нужды мял манускрипт и крякал. Вопросы, которые он мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос, кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему. Наконец он мне надоел, и я спросил его напрямик, будет ли он печатать роман или не будет. Тут он засуетился, начал что-то мямлить и заявил, что самолично решать этот вопрос он не может, что с моим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии, именно критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович. Он просил меня прийти и через 2 недели. Я пришел через 2 недели и был принят какой-то девицей со скошными к носу от постоянного вранья глазами.
«Это Лапшонникова, секретарь редакции», — усмехнувшись, сказал Иван, хорошо знающий тот мир, который так гневно описывал его гость.
«Может быть», — отрезал тот. «Так вот, от нее я получил свой роман, уже порядочно засаленный и растрепанный. Стараясь не попадать своими глазами в мои, Лапшонникова сообщила мне, что редакция обеспечена материалами на 2 года вперед, и что поэтому вопрос о напечатании моего романа, как она выразилась, отпадает. Что я помню после этого?» — бормотал мастер, потирая висок. «Да, осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе и еще глаза моей подруги. Да, эти глаза я помню.
Рассказ Иванова гостя становился все путанее, все более наполнялся какими-то недомолвками. Он говорил что-то про косой дождь и отчаяние в подвальном приюте, о том, что ходил куда-то еще, шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит. О, нет, не винит.
«Помню, помню этот проклятый вкладной лист в газету», — бормотал гость, рисуя двумя пальцами руку в воздухе газетный лист. И Иван догадался из дальнейших путанных фраз, что какой-то другой редактор напечатал большой отрывок из романа того, кто называл себя мастером. По словам его, прошло не более двух дней, как в другой газете появилась статья критика Аримана, которая называлась «Враг под крылом редактора», в которой говорилось, что Иванов гость, пользуясь беспечностью и невежеством редактора, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа.
«Помню! Помню!» — вскричал Иван. «Но я забыл, как ваша фамилия».
«Оставим, повторяю, мою фамилию. Ее нет больше», — ответил гость. «Дело не в ней. Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить и крепко ударить по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить, опять это проклятое слово, протащить ее в печать». Остолбенев это слово «пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи, одна Латунского, а другая, подписанная буквами «Н.Э». Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец». Я так увлекся чтением статьи о себе, что не заметил, как она, дверь я забыл закрыть, предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем хриплым голосом, стуча рукой по столу, сказала, что она отравит Латунского.
Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал.
Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, больше делать было нечего. И мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели в огонь. Впрочем, теперь мы больше расставались, чем раньше. Она стала уходить гулять, а со мной случилась оригинальность, как нередко бывало в моей жизни. У меня неожиданно завелся друг. Да-да, представьте себе, я, в общем, не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью, схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. И представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и внешне-то, черт его знает, на что похожий. И он-то мне больше всех и понравится. Так вот, в то проклятое время открылась калиточка нашего садика. День еще, помню, был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек. Он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразить, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше больше он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост,
что живет рядом со мною, примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там и прочее, к себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности, но я заступился за него. Она сказала: «Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее». Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий... Да, я забыл сказать, что моего нового знакомца звали Алоизий Магарыч. Имел.